Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио, где сегодня беседуем со священником Алексеем Яковлевым, отец Алексей, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, и руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Об этом мы, собственно, сегодня и говорим.
Но мы говорим о том, как все развивалось, как все начиналось, мы поняли. А дальше? Вот каким-то образом же вы стали привлекать волонтеров. У вас сейчас даже какая-то методология своя, я так понимаю, применимая и распространимая там, чуть ли не в любом регионе России, да, по консервации или возрождению заброшенных храмов.
Как это развивалось? Первые экспедиции стояли из 2-3 человек. Помню слова плотника Владимира Ивановича Казакова, который, находясь рядом с нами в Буханке, говорил: странно, что тут что-то может измениться, не верится в это все. Но по факту, вот везде, где мы проехали, уже проведены значительные, там, колоссальные работы. Храмы все, которые вот мы проехали тогда, они изменились. Если вообще что-то хорошее делается, то оно само собой привлекает к себе людей. Ведь если бы кому-то не понравилась экспедиция, он бы не пригласил бы туда друзей, не поехал бы на следующий год и так далее. Но практика показывает, что если человек один раз побывал на Русском Севере, этот опыт жизни, опыт этого труда, он навсегда поселяется в его душе, в сердце, и потом, так или иначе, он к себе зовет.
Ну, на фотографиях из экспедиции, которые мы с Алексеем всю программу рассматриваем, все такие счастливые, что, честно говоря, мне тоже захотелось.
Прости, я тебе еще не успел показать фотографию с шанишками и пирогами.
Ага.
По этому поводу хотел сказать цитату Юрия Казакова.
Угу.
«Нет, не ездите вы на север, не губите себя. Всю жизнь тогда не будет он давать вам покоя. Всю жизнь будет то слабо, то звонко манить к себе. Всю жизнь будет видеться вам». Ну вот, поэтому, собственно говоря, чем дальше, тем большее количество людей ездило. Если сначала нужно было просто разбирать завалы, птичий помет вычищать, то со временем там, где проводились такие вот примитивные, просто уборочные работы, стали проводиться примитивные противорейные, потом примитивные стали становиться все более качественными, делались проекты, привлекались архитекторы, реставраторы, которые читают лекции в нашем храме на протяжении последних уже 6 лет. Есть то, что необходимо подготовить, выучить тому, кто едет командиром в экспедицию. Сейчас уже заключены договора с министерствами культур, с музеем-заповедники Кижи, и все, что делается, делается уже на официальном уровне. Так что, например, для меня было большой радостью и честью слышать слова директора музея-заповедники Кижи, что они все сотрудники музея являются волонтерами проекта «Общее дело».
А к вам везде одинаково хорошо относятся?
Слава богу, да.
То есть вы не встречались противодействия даже на уровне местных жителей, которые не понимают, зачем эти странные люди из Москвы приехали?
Бывает всякое. Изначально бывает некоторая настороженность. Вот если говорить о нашем проекте, то люди едут в экспедицию туда, где их никто не ждет. Туда, где они даже, собственно говоря, ну, кроме командира, никто не знает, с чем он встретится там, то есть условия жизни там и прочее, прочее. И поначалу люди, бывало так, что люди относились с осторожностью, но когда люди приезжают и работают, то сама по себе эта работа, она говорит о этих людях. И изначально приходят помогать дети, потом за ними приходят помогать взрослые. А сейчас уже вот этот барьер какой-то, он уже пройден.
Ну, стирается.
Да, и местные жители зачастую сами приглашают. А иногда бывает так. Вот одна из экспедиций в этом году встретила в магазине такое объявление. что к нам в село приезжает экспедиция из Москвы для того, чтобы помочь в восстановлении нашего деревянного храма. Кто может принять участие, пожалуйста, присоединяйтесь. А также были следующие слова. Кто может принести картошку, огурцы, помидоры, ягоды, молоко, тоже, пожалуйста, приносите. Оказалось, что это написала местная администрация, и местные жители там соревновались, как получше накормить наших участников экспедиции. Вообще, если говорить о местных жителях, то это открытие для людей не менее значимое, чем сама красота природы, чем красота храмов, потому что люди на севере, они тоже, в общем-то, особенные. Об этом Федор Абрамов в записных книжках говорит так. Разрешите, я зацитирую?
Да, давайте.
«Русским, пришедшим на север с юга и средней полосы, не хватало солнца, тепла. Они нашли его в себе. Они разожгли в себе солнце доброты, сердечности, взаимовыручки, подлинного братства, и это солнце работало безотказно в любую погоду, любое ненастье, в полярную ночь и в лютый холод, в морскую путину. Да, на севере можно выжить, только опираясь на могучую русскую культуру, на доброту, на братство». Федор Абрамов из записных книжек. И вот само по себе знакомство с этими людьми, таким, как вот для меня, например, Александр Порфирьевич Слепинин, там, бабушка Зоя в деревне Калитинка и другие, для меня это открытие. И вот когда у меня родился первенец, ему еще не было 40 дней, но мы с супругой, у меня был отпуск, мы поехали на русский север за 1500 километров в деревню Ворзагоры для того, чтобы Александр Порфирьевич подержал его в руках. И мы могли бы потом рассказать, что вот такие люди тебя в руках держали. Это люди удивительно веселые, жизнерадостные, люди, которые никогда ни на что не жалуются, люди гостеприимные. И вот это вот все можно ощутить, узнать только самому там побывав и самому с ними пообщавшись.
Александр Порфирьевич жив?
Александр Порфирьевич, слава богу, жив. Ему сейчас уже 85 или 87. Супруга его жива, так что вот в принципе мы считаем, что родоначальником нашего проекта является как раз Александр Порфирьевич.
Крестный родитель, можно сказать.
Можно. Как вот знаете, во всех каких-то там, например, холдингах американских висят портреты такие упитанные их основателей. Вот. А у нас моя
Александр
супруга
Порфирьевич.
Да, написала портрет Александра Порфирьевича. Вот, и это наши основатели. Вот эти люди, простые русские люди, они создали этот проект, сохраняя эти часовни, храмы в советское время. А мы сейчас всего лишь продолжаем делать то, что делали они.
Раз мы заговорили о портрете Александра Порфирьевича, какие у него основные черты у этого человека?
У Александра Порфирьевича Слепинина портрет можно посмотреть на сайте yushmanova.com. Это сайт моей супруги. А так вообще можно сказать, что он, по словам его супруги, человек, который никогда ничего не делал для себя, человек очень веселый, человек, который вот живет не собой, а другими. Но отец 4 детей, помор, человек, который всю жизнь трудился.
Суровые люди.
Вот. С одной стороны, да, с другой стороны, вот такую нежность и такую теплоту, как в нем ты ее нигде не встретишь. Это то, что неподкупное и то, что является ценностью вот в мире, который возле лежит. Поэтому вот сокровище этого общения, это, конечно, замечательная возможность участнику экспедиции.
А вот такой человек, он вообще богатырский вид имеет или простой скромный образ у него?
Ну, сейчас у него сильный сахарный диабет, ему 85, у него огромные руки, вот я, в общем-то, не маленький, но у него в 1,5 раза больше ладонь, чем у меня шире. Да, он... сейчас больше похож на греческого монаха. Mm-hmm. У него еще летом шапочка такая вот на голову одевается. И вот если бы не рубашка, а ряса была бы, то можно сказать, это где-то афон и что-то такое. А так вот удивительно то, что и у него что-то есть в глазах такое вот от вечности. Так же, как вот мы видим, например, там какие-нибудь афонские старцы и так далее. И у него это есть. Я думаю, что если одни приходили к этому через молитву, через внутреннее делание, то человек, который живет по совести, который чувствует в себе указания какие-то вот Божии, хотя, может быть, это и не проявляет каким-то внешним видом, потому что не было никого, кто бы научил. Вот, он также является хранилищем благодати. Тем более, что, вот видите, как интересно, он стал возрождать эту колокольню, не будучи крещенным.
Вот да, вот мне интересно, что это за человек, простой житель деревни, который полез на аварийную колокольню, который, может быть, ну, скорее всего, никто бы никогда и не увидел, заколачивать крышу на свои деньги. То есть поступок такой неординарный, а человек, я так понимаю, ну, обычный помор.
Да.
А теперь он уже пришел к вере?
Да. А, слава Богу, вот Господь сподобил его крестить его, сына, внука и правнука сразу. Вот, то есть...
Все одновременно.
Да, одновременно.
А вот если люди, живущие в большом городе, в Москве, хотят хотя бы немного прикоснуться к памятникам Севера, далеко ехать? Где они начинаются?
Я думаю, что ближайшие, может быть, километров 600-700, это север Вологодской области. И там огромное количество часовен и огромное количество труда, которое для этих часовней можно сделать.
То есть вы сразу уже призываете людей бороться с собой, потому что
конечно.
Кто-то, может быть, поначалу просто захочет приехать с фотоаппаратом, походить, посмотреть, пофотографировать.
Насколько вообще аскетичные условия, насколько это доступно простому городскому человеку, неподготовленному особенно ни к холоду, ни к какой-то влажности избыточной, поехать... Просто действительно просто посмотреть на эти памятники. Это нужна какая-то экипировка специальная, физическое развитие особое.
Ничего особенного не нужно. Но вот посмотрите, 65 экспедиций. То есть одновременно на Русском Севере было 5-6 экспедиций вот в течение всего лета. Экспедиция длится всего лишь там неделю, может быть, дней 9, с учетом того, что один день ехать, один день возвращаться, остальное время вот можно как раз потрудиться. Обязательно в течение экспедиции я как руководитель настаиваю на том, чтобы был один выходной день, потому что часто бывает так, что люди приезжают, и их просто невозможно оторвать от труда. Они уходят рано, возвращаются поздно, почти не спят, делают там огромный объем, и нужно просто силы отрывать их для того, чтобы они что-то могли посмотреть, куда-то съездить и прочее. И, в общем-то, специальных каких-то навыков, специальной подготовки не нужно, но нужна определенная решимость, потому что без этой решимости вот на север не уедешь. Ну и, кроме того, тоже нужно понимать, что если раньше эта дорога действительно была дорога, и там 1000 километров проехать нужно было потратить, я думаю, не одну неделю, то сейчас...
Это дорога не дорога.
Да, ты сел в машину, нажал на педаль, и утром ты выехал, а вечером ты уже на конечной точке, там, где тебе предстоит потрудиться.
А вот, кстати, какое состояние дорог там, подальше от центра?
Чего-чего состояние?
Дорог.
Чего состояние?
Я поняла твою шутку.
Это была шутка.
На самом деле нормально все. То есть, если хочется куда-то доехать, можно доехать. Хотя в некоторых случаях, вот, например, этим летом, экспедиция наша, она не смогла добраться до деревни, там, где планировала восстанавливать храм, не смогла завести стройматериалы. Машина там даже вот такая прокачанная вся...
Буханка?
Нет, не буханка. Может, буханка бы и проехала, но там Рендровер не проехал речку. Пришлось построить мост, в котором в строительстве местные жители принимали участие с огромной радостью. Теперь у них остался мост. По мосту завести стройматериалы, сделать их храм. И дороги, в принципе, нормальные. То есть, даже больше того, если где-то есть какие-то сложности, то это не такое огромное количество километров, и, в общем-то, людям это даже нравится, понимаете, то есть там...
Экстрим?
Где-то там какую-то лужу проехать, там еще как-то. То есть это для того, чтобы это сделать, люди некоторые специально там что-то копают, там еще там наливают
и так
далее.
Я таких людей могу пригласить на трассу Кашин-Углич, например, не так уж далеко от Москвы.
Ой, ездил я там как-то раз.
Да, а в целом М8 хорошая дорога, ну... Так что
со своими особенностями.
Да.
А жить-то жить в палатках?
По-разному. Можно жить. Бывает так, что местные жители предлагают свои дома для того, чтобы можно было жить там. Можно жить в палатках. Можно жить в гостиницах, которые там, если где-то рядышком есть, если это исследовательские экспедиции, они выезжают, приезжают и так далее. Поэтому все можно найти на сайте, посмотреть, где было бы тебе комфортнее, на что ты готов решиться. Бывает иногда так, что, наоборот, самые сложные маршруты, туда самое большое количество желающих. То есть думаешь,
ехать,
там,
так и ехать.
Да, и у меня вот перед каждым сезоном проходят встречи с желающими отправиться на север. И вот этим, вот этой весной, когда проходила встреча, каждый из командиров экспедиции, которая еще не была составлена, он говорил, ну, добраться до места очень-очень сложно. Работы очень-очень много. И я думал, ну ничего себе реклама. Вот. А на практике все получилось совершенно замечательно у всех, кто поехал. Поэтому, с одной стороны, это, конечно, интересно. С другой стороны, мы живем в 21 веке, и есть аэрозольные баллончики, есть там...
От комаров спастись можно.
Да, есть там нормальная там, экипировка и так далее, и так далее, и так далее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Алексей Яковлев, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» сегодня у нас в гостях в «Светлом вечере». А как вы собираете средства на экспедиции? Ведь 65 экспедиций – это же огромное количество денег нужно потратить.
Да, я хочу поблагодарить программу. Простите, радио «Вера» за помощь.
Мы вам у нас помогли, тоже можно, программу да. тоже можно.
Да, можно. Вот непосредственно прошлый раз, когда мы с вами встречались полтора года назад, нашу передачу услышал прекрасный человек Илья Владимирович, который регулярно стал выделять деньги на инструменты, на бензопилы. Теперь вот он помогает там в строительстве нашей воскресной школы при храме. А услышал он по радио «Вера» и стал помогать. Но надо сказать, что это единственный крупный жертвователь за последние два года, потому что все остальное было сделано самими участниками экспедиции. Вот в этом году на стройматериалы только потрачено больше 2,5 миллионов рублей. И это деньги, которые собрали сами участники экспедиции. Я не говорю, сколько стоил бензин, сколько стоили билеты и так далее. Но люди это делают, потому что видят цель и делают. В принципе, как бы это не так уж сложно. В этом плане, как всегда, вот у нас есть, с одной стороны, сокровище, русское деревянное зодчество, которого нет нигде. С другой стороны, оно в очень плохом состоянии, ужасном состоянии, которого тоже невозможно представить в любой другой стране. И с третьей стороны, есть общее мнение, что это должно делать государство. А государство не будет этого делать. Потому что оно, в принципе, как бы могло бы, но на практике этого не происходит. Вот 10 лет... когда мы занимаемся, и 10 лет, в принципе, каких-то никаких серьезных изменений не происходит. Поэтому государство не спасет, но может спасти народ, который эти храмы когда-то строил, а сейчас эти храмы сохраняет. Поэтому, в принципе, любые вещи может сделать сам народ.
А я вот подумала, что сейчас же действительно востребован такое... экстремальное времяпрепровождение, как не знаю, спортивный квест.
Экстремальный туризм.
Я не про это хотела сказать. Там спортивные квесты, та же гонка героев, ралли какие-то по бездорожью, джипинг, то все. То есть люди хотят, не то чтобы азарт, они хотят какого-то преодоления себя, выживания в сложных условиях. Но это все как-то бесцельно, это кроме как к тщеславию, наверное, мало к чему приводит. Ну вот я прошел этот маршрут, вот я там прошел этот квест, вот я взобрался на эту гору, что у меня осталось? Воспоминания, и то скоро сотрется. А тут можно же действительно поехать, все то же самое, только у тебя еще ощутимый, однозначно полезный результат. Поехать в экспедицию, поехать на север, по бездорожью, физическая нагрузка, и вот у тебя храм восстановленный. Как же это прекрасно. Вот раньше не было этих квестов, да, а сейчас вот есть, значит, действительно у людей потребность возросла или как?
Огромное количество людей, которые занимались на плотницких курсах, это офисные работники, сотрудники там института Дмитрия Сергеевича Лихачева, сотрудники газовых компаний. То есть в среднем по два высших образования те люди, которые занимались на плотницких курсах. То есть потребность, безусловно, в чем-то настоящем есть. В том, чтобы человек был на природе, чтобы он созидательно трудился своими руками, своим телом. Поэтому, конечно, гораздо лучше, вот, например, с точки зрения даже плотницких курсов, что ты придешь, например, на площадку нашего храма и в течение там, 2 часов поработаешь топором. Для того, чтобы вытесать лемех, то есть купол такой деревянный, мы собираем у нас...
Собранный, такой сборный.
Да, то есть мы его сами и собираем. Это чешуйки, которые покрывают этот купол. И эффект такой же, как если бы ты сходил в спортзал, но ты сделал купол для храма. У тебя и на душе радостнее, и деньги целые, и что-то такое святое за плечами тоже есть. Поэтому, безусловно, это востребовано. И интересно еще в наших экспедициях то, что люди, которые принимают участие, они меняются после экспедиции. Вот, например, съездила сестра координатора нашего проекта, молодая девушка, она вышла замуж потом, родила ребенка. Но вот в экспедициях утром, вечером люди читают утренние молитвы, вечерние молитвы. Это не обязательно, это по желанию. Но, в общем-то, у всех желание такое вот однозначное есть. И вот Лида, координатор проекта нашего, рассказывает, что прошло уже 3 года с момента, как она съездила. В каком бы она ни была состоянии, как бы она ни была уставшая там с ребенком, в час или в 2 ночи она все равно доползает и читает там вечерние молитвы. То есть вот тот опыт, который у нее заложен был в экспедициях, он остался на последующую жизнь. Интересно, что люди, когда хотят принять участие в экспедициях, они пишут, заполняют анкеты на сайте. И вот один парень, он написал о том, что он атеист. Атеист, ищущий. Безусловно, у него спросили по электронной почте, почему вы решили поехать в такую экспедицию, ради чего, для чего. Вот, и вот что он ответил. «Храмы – это места единения с Богом. Храмы – это места единения людей, места красоты, искренности и благодати. Считаю, что все, восстанавливая эти места...»
Так он не совсем атеист, если он про Бога-то говорит.
Он атеист, он даже и съездил атеистом. Это цитата просто, цитата атеиста. «Считаю, что, восстанавливая эти места, вы восстанавливаете эти качества в людях и в культуре нашей страны. Хотел бы принять в этом участие. Кроме того, люди, занимающиеся такой деятельностью, обладают особыми качествами, хотелось иметь возможность поработать с ними рядом».
Вы продолжаете общаться с ним?
Да, он съездил в экспедицию, он атомщик, парень, в общем-то, молодой. То есть ученые, наверное, лет ему так 27, вот так вот 28, и дальше планируют продолжать.
С вами общаться?
И общаться, и в экспедиции ездить, и так далее.
Алексей, а что тебя удивляет? Я знаю достаточное количество людей, которые позиционируют себя как атеисты, да, но при этом хотели бы быть православными. Ну вот говорят, ну вот, да, вот вы молодцы, у вас
нет,
все
нет,
правильно.
Нет, меня удивило в цитате, которую привел отец Алексей, то, что там про Бога сказано.
Но я вот являюсь свидетелем того, что огромное количество людей, которые съездили в экспедиции, они пришли и к вере, и к Богу. Во-первых, я думаю, что не случайно Господь их в эту экспедицию позвал. Во-вторых, вот этот процесс, он происходит на протяжении, там, может быть, года, двух, когда человек внутри что-то переосмысляет, когда общается с местными священнослужителями, вот северными людьми, ну, как бы совершенно замечательными подвижниками. И люди становятся верующими, и это удивительный эффект вот экспедиции. То есть вот как сделать человека верующим? Можно через ум, а можно через какое-то дело. Когда ты принимаешь дело, участие в каком-то деле, ну, например, верующие люди с молитвой строили эти храмы, а теперь наша там московская молодежь их восстанавливает. А вера, она приобретается, как бы дается вот в процессе этого делания. И поэтому, собственно говоря, большинство людей, которые работают в проекте вот сейчас, это люди, которые были неверующими. Люди, которые там скажем так, никогда не исповедовались, не причащались.
До знакомства с вами?
До знакомства с проектом в
ну,
целом.
Ну, я имею в виду вас как проект в данном случае.
А мне вспомнился пример про этого мальчика, который вы приводили в начале программы, которому 10 лет, и он, в принципе, кроме приставки
и
гаджета ничего в жизни не видел, а потом... когда мама его привезла в экспедицию, заметил, что вот, ну, сначала заметил, что есть жизнь, потом заметил, что есть, ну, что ты можешь, как сказать, мне кажется, что он заметил, что ты можешь какой-то осмысленный плод приносить. То есть, ну, ты сидишь в гаджете, да, у тебя непонятные буквы ты куда-то отправил, и такие же непонятные в ответ получил, что произошло, ничего не произошло, прошло время жизни бесценное. А тут как бы осмысленный процесс с ощутимым результатом, и это важно. И любая живая душа человеческая, она не может быть к этому безучастна. Там будь ей 10 лет, или там 40 лет, или 60. И в этом смысле, да, то есть, естественно, это эффективно. А, ну, мне вот так кажется. А еще такой момент, все-таки такие аскетические условия существования, они приводят к тому, что вся шелуха, она уходит. Да, а когда шелуха уходит, то остается главное. А что у нас главное? А тут нет, или я не права?
Вы правы на 100%. В этом смысле даже очень интересно то, что люди становятся такими в экспедициях, какие они есть на самом деле, и людьми очень хорошими. Вот я недавно побывал на Сахалине, и владыка сахалинский Тихон, он сказал такие замечательные слова: «Добрых и порядочных людей гораздо больше, чем мы думаем». И люди в экспедициях, они открываются со всеми, совсем другими качествами. Вот девушки в одной из экспедиций говорят, вот интересно было смотреть на программистов, ученых, там, социологов, мужчин, когда они занимались не тем, чем они занимаются обычно, а когда они брали в руки там, инструменты, уходили, забыв позавтракать, и возвращались, когда уже там было темно, с фонариками заканчивали работу. Насколько хорошие вообще люди. И общее состояние экспедиции, оно тоже уникальное. Представляете, когда никого ничему не нужно, никого не нужно ни к чему понуждать. Все знают, что делать, и все делают, что нужно. Это тоже, представляете, какая команда, когда все ну, как бы работают сколько могут, ну, как бы изо всех сил и для всех. Это идеальное состояние, как бы, как команды. Люди знакомятся между собой, продолжают общаться. У нас вот раз в год бывает общая встреча участников экспедиции. Вот в прошлом году было там около 500 человек. И в этом году, я думаю, что будет около 1200.
А бывало такое, что в экспедицию приезжал человек, неподготовленный морально к таким условиям, и там начинал ныть, расстраиваться, что вот комары, вот холодно, вот жестко спать?
Все очень просто. Человек взрослый.
Может купить себе обратный билет.
Да, но, как правило, такого не бывало. Я не могу сказать, что такого нет совсем, но где-то, может быть, 1 к 100. Ну, вот так вот.
Очень хороший показатель. Сейчас осень на дворе, впереди зима. Какие у вас планируются экспедиции зимой? Может быть, вам нужны какие-то волонтеры, кого-то не хватает, каких-то рук или каких-то материалов именно там, к вашим ближайшим проектам?
Все можно посмотреть на сайте общедело.ру, связаться с нашими координаторами Лидой или Никитой, и все вопросы решаются легко, потому что задач очень много, и, конечно, всегда нужны люди, которые могли бы помочь их решить.
Об одних только нуждах, наверное, можно сделать целую программу часовую. Священник Алексей Яковлев, настоятель храма Серафима Саровского в Раеве, в Москве, и руководитель проекта «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера» был гостем программы «Светлый вечер». Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Будьте здоровы, всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».